Цеттель. Читает Олег Булгак.
Валерий Анашвили. Опавшие листья Людвига Витгенштейна. Предисловие к переводу Цеттель. В перерывах между диктовками «Голубой книги» в 1933-1934 годах Витгенштейн периодически давал подсказки или указания в ходе неформальной дискуссии со студентами. Его ответ на вопрос, что он имел в виду, предлагая подсказки, звучал так. Ремарка вроде «это одна из наиболее типичных проблем философии» была бы подсказкой. Эта ремарка может навести вас на верный след при решении проблемы. Но я мог бы опустить все подсказки и сразу обратиться к частным проблемам. Таков уж психологический факт, что люди только тогда понимают, к чему я веду, когда начинают понимать мои общие ремарки, мои подсказки, и не могут представить, о чем я говорю, когда слышат, как я занимаюсь каким-то частным затруднением. Все, что вам надо, — наблюдать, что мы делаем. А это каждый раз будет одного и того же рода. Предположим, кто-то сказал, «Мое страстное желание получить всеобъемлющую картину Вселенной. Можете ли вы его удовлетворить?» Я бы сказал «нет». Посмотрим, можно ли, делая то-то и то-то, или думая так-то и так-то, не удовлетворить это желание, но прекратить испытывать его. Наше краткое предисловие будет состоять из двух просьб и трех информационных сообщений. Все они касаются работы над заметками Витгенштейна, работы как переводчика, так и слушателя, их формы и некоторые терминологии. От какой-либо интерпретации содержания мы воздержимся, и несколько позже поясним, почему. О медленном чтении. При публикации русских переводов Людвига Витгенштейна, кажется, еще не было отмечено важнейшее авторское пожелание, относящееся к взаимодействию с его философией, зафиксированной на письме. При каждом удобном случае, в разговорах со своими друзьями и в дневниковых записях, Витгенштейн просил и реального, и воображаемого собеседника, чтобы его читали медленно. Едва ли не самый верный способ отнестись пренебрежительно и отчаянно безразлично к сути работы Витгенштейна — это бегло пробежаться по его текстам. Прислушаемся. «Иногда предложение можно понять, только если читаешь его в правильном темпе. Все мои предложения следует читать медленно». Витгенштейн умышленно использовал несколько избыточную пунктуацию, синтаксически и интонационно притормаживающую взгляд, позволяющую читателю после каждого смыслового сегмента, после каждой нагруженной мыслительными оттенками фразы остановиться и соотнестись со сказанным, согласиться с ним или опротестовать его. «Я на самом деле хочу замедлить скорость чтения посредством знаков препинания. Я хочу, чтобы меня читали медленно». О праве на интерпретацию. В набросках очередного несостоявшегося предисловия к очередной несостоявшейся книге Витгенштейн писал: «Не без сопротивления я отдаю эту книгу публике. Руки, в которые она попадет, по большей части не те, в которых я хотел бы ее видеть. Может, скоро, я бы этого хотел, она окажется забытой философскими обозревателями и тем самым попадет к куда более заинтересованному читателю». В беседе с Морисом Друри, одним из своих учеников, он сказал: «Я не думаю, что в настоящее время люди хотят таких идей, о которых я пишу, но, возможно, лет 100 спустя будет так, как я хочу. Время идет, и сейчас мы ближе к этому столетнему рубежу, чем первые интерпретаторы Витгенштейна. Бесчисленные попытки Витгенштейна добиться ясности в выражении своих идей неизменно наталкивались и при жизни, и еще интенсивнее после его смерти, на стойкую и непреклонную школярскую вкусовщину, сортирующую фрагменты его текстов по разделам и рубрикам: аналитическая философия, неопозитивизм, логический атомизм, философия обыденного языка, мистицизм, дзен-буддизм. Между тем, Людвиг Витгенштейн не писал для чьих-либо учебников и монографий. Он писал непосредственно для вас, для тех, кто взял на себя смелость вслушаться в его дислексические строки и попытаться непосредственно услышать его голос, кто поверх нагромождений специальной литературы и готовых шаблонов чужих интерпретаций стремится продумать именно то, что продумывал Витгенштейн. Разумеется, этот упрек не касается многих и многих самоотверженных исследователей, изучающих наследие Витгенштейна и предлагающих свои интерпретации. Их вклад в рамках собственных дисциплин неоценим. Речь лишь о шансах прочитать Витгенштейна здесь и теперь, Витгенштейна, свободного от мнений. Фрэнк Рамсей, переводчик на английский язык логико-философского трактата и друг Витгенштейна, писал своей матери 20 сентября 1923 года. Идея его книги не в том, что, читая ее, кто-то поймет его идеи, а в том, что однажды кто-то продумает их заново для себя и получит огромное удовольствие, обнаружив в этой книге их точное выражение. Людвиг Витгенштейн в январе 1945 года писал: «Своим сочинением я не стремился избавить других от усилий мысли. Мне хотелось иного — побудить кого-нибудь, если это возможно, к самостоятельному мышлению». Он неоднократно возвращался к образу торных дорог. Несмотря на очевидные сложности, он просил лишь о попытке выбраться из колеи, например, в настоящем издании. 349. Очень трудно описать траекторию мысли, где уже много маршрутов движения, твоих ли собственных или чужих, и не оказаться в какой-нибудь уже протаренной колее. Это трудно. Хотя бы немного отступить от протоптанных ранее мыслительных троп. 453. Как музыку порой можно наигрывать мысленно, но не насвистывать при этом, поскольку свист сразу заглушит внутренний голос, так и голос философской мысли столь тих, что заглушается шумом произнесенных слов и более не слышен, когда задан вопрос и надо отвечать. О форме заметок. Наследие Людвига Витгенштейна может быть разделено на несколько групп. Первая — рукописи. Вторая — машинописные тексты, надиктованные машинистком или подготовленные самим Витгенштейном. Третья — записи диктовок коллегам или ученикам. Четвертая — более или менее точные записи бесед и лекций. Пятая — переписка. Почти все рукописи входят в сброшурованные рукописные книги, только некоторые существуют на отдельных листах. Фон Вригт, один из душеприказчиков Витгенштейна, занимавшийся описью и сортировкой бумаг, пишет, что распределил рукописные книги в каталоге на тома, большие тетради, тетради и записные книжки. Все тома собраны под твердыми переплетами. Они значительно отличаются по размеру. Некоторые из самых больших представляют собой тетради большого формата от 21 до 31 сантиметра в высоту. Те, что я назвал большими тетрадями, все одного размера, 22 на 29 сантиметров, в мягких обложках. Записные книжки обычно имеют от 10 до 16 сантиметров в высоту, большая их часть в твердых переплетах. Георг Хенрих фон Вригт предложил следующее обозначение, используемое до сих пор. Чтобы ссылаться было проще, я пронумеровал объекты в каталоге следующим образом. Рукописи начинаются с номера 101, машинописные тексты с номера 201, а диктовки с номера 301. В рукописях Витгенштейна почти всегда различаются две стадии работы над ними. Первые черновики и более законченные версии. Различие между стадиями часто неявное, и между ними нет четкого соответствия. Некоторые из наиболее законченных записей представляют собой пересмотр более раннего материала, по характеру напоминающего черновик. Другие же — пересмотр материала, который сам может быть классифицирован как более законченный. Некоторые определенно похожи на рукописи для планируемой книги. Фон Вригт отмечает, в более законченных рукописях записи часто датированы. Это делает установление хронологического порядка этих рукописей относительно простым. Во многих случаях книги представляют собой последовательные дневники, отмечавшие каждый день, в который делалась заметка. В других рукописях этой категории есть только несколько дат, а большие разделы не датированы. Некоторые из рукописных томов содержат части, разделенные большими временными интервалами –